Это совокупность нескольких процессов. Кто-то решает свои властные вопросы, я имею в виду политический класс. Большинство граждан сначала выходили в поддержку ассоциации с Евросоюзом, евроинтеграции. Постепенно после ночи 29-30 ноября это перешло в форму протеста против власти. То есть радикализация состоялась все-таки, и перевод протестных акций в совершенно новое русло. Начали звучать политические лозунги, начали звучать именно политические призывы к отставке правительства и президента, к новым выборам и так далее.
Какие-то люди в масках разбили окно киевской мэрии, в результате чего здание захвачено. Другие люди каким-то образом оказались на бульдозере у здания президентской администрации. Вам понятно, кто это? Все говорят о провокациях в Киеве.
Профессиональные провокаторы, имена которых известны, они, в принципе, из года в год устраивали различные политические провокации, на это все смотрели, закрыв глаза. Сейчас они решили устроить провокации более глобального масштаба. Как минимум, имена двоих из них известны всей Украине. Это Дмитрий Корчинский и Татьяна Черновил, профессиональные провокаторы.
Говорят, что силы, которые стоят за Корчинским, связаны с Медведчуком и с Москвой.
Это пока что на уровне слухов, и это только на уровне слухов распространяется такая информация.
Тем не менее, довольно активно сейчас стали говорить, что Москва может быть заинтересована в введении чрезвычайного положения в Киеве. Как вы относитесь к такого рода разговорам?
Эти разговоры сегодня обсуждаются. С одной стороны, обсуждается версия относительно введения чрезвычайного положения, что достаточно сложно с юридической точки зрения, поскольку по украинскому законодательству президент должен получить добро на введение чрезвычайного положения от Верховной Рады. Хотя чрезвычайное положение на 2 дня он может ввести и без Верховной Рады. А именно о вмешательстве России начали говорить достаточно активно, особенно активно эти разговоры начали вестись после заявлений вице-премьера России Шувалова, который заявил о том, что мы готовы помочь Украине, но, естественно, не безвозмездно, и Украина должна дать гарантии относительно своего участия в таможенном союзе и прочие вещи, которые, в принципе, дали повод многим считать, что Россия проявила себя в данной ситуации, и Россия показала собственный интерес в данном конфликте. Думаю, что было бы поменьше заявлений типа шуваловских, и было бы меньше обвинений в сторону России.
Сотни или десятки тысяч людей выходят на улицы украинской столицы каждый день. Кто ими руководит? Есть ли какой-то центр, формируется ли он, и есть ли внятные лозунги этого движения протеста сейчас?
В том-то и дело, что пока нет единого центра. Оппозиция считает, что она контролирует ситуацию, но на самом деле она льстит себе. Ни одна оппозиция не может эту массу людей контролировать. Именно поэтому и так активны провокаторы, именно поэтому так активны сейчас различные авантюристы. Очевидно, зарождается некое новое качество политики, и если нынешние политики оппозиционеры решат свои вопросы вследствие вот этих действий, то вряд ли люди, которые останутся на Майдане, будут довольны тем, как решились эти вопросы. Многие из них будут считать, что их предали, и именно там будет зарождаться основа нового общественного или политического движения, которое заявит о себе, возможно, в 15-17 годах.
На ваш взгляд, есть ли на Украине сколько-нибудь серьезные политические силы, которые заинтересованы сейчас в радикализации ситуации, люди, которые стоят за провокаторами, имена которых вы назвали?
Нет, я думаю, что это не столько политические силы, это скорее либо группы, которые время от времени выступают то как промышленно-финансовые, то как политические, то как какие-то группы влияния. Это попахивает просто каким-то центром, который специализируется по провокациям.
Говорят о том, что в рядах близких к власти, к президенту Януковичу, в рядах олигархов есть некоторая растерянность. Ряд из них недоволен тем, что не подписано соглашение об ассоциации с Европейским Союзом. Депутаты выходят из фракции партии регионов. Есть ощущение кризиса в президентской партии?
Этот кризис уже налицо. Уже 5 депутатов официально заявили о своем выходе из фракции партии регионов. Прогнозируется, что вообще до 20-30 человек может возрасти количество тех, кто могут выйти. Целый ряд депутатов партии регионов заявили о несогласии с той политикой, которую сегодня осуществляет власть. Поэтому можно говорить о действительно серьезном кризисе, самом серьезном кризисе, который существует внутри партии регионов. А что касается как раз недовольства неподписанием соглашения по ассоциации, да, как минимум 2 группы влияния в окружении президента. Группа Сергея Левочкина и так называемая группа семьи, они, не скрывая, критикуют ситуацию, при которой не было подписано соглашение об ассоциации.
Сколько-нибудь сильная политическая контр-игра у Януковича есть сейчас?
Янукович молчит. Янукович не сказал за это время ни слова, если не считать обращение, которое он с запозданием вечером в субботу обнародовал на президентском сайте. Янукович не вышел с телеобращением, не собирается Совет национальной безопасности и обороны, не исходят никакие месседжи от администрации президента. Поэтому я не знаю, есть ли у него какая-то контр-игра и вообще есть ли у него игра в данной ситуации.
Вы хотите сказать, что он не самостоятельная фигура сейчас?
Нет, мне кажется, что он сейчас в некой прострации находится. Кстати, в такой же прострации находится Кучма в 2004 году, который не реагировал на происходящее в стране, когда собирался Майдан.
По вашим оценкам, достаточно ли в Киеве, на Украине в целом, потенциала для того, чтобы в стране произошли серьезные политические перемены?
На сегодняшний день у тех, кто вышел на Майдан, у них нет пока еще единого стройного видения системы перемен. Что необходимо поменять, что необходимо изменить. Стратегически для них это непонятно. Они просто говорят о том, что они не хотят жить именно по этой системе. Их не устраивает нынешняя система. Поэтому я думаю, что вот в ближайшее время это должно быть временем не только революционных там речевок и лозунгов, но это должно конвертироваться, это время, эта энергия в поиск неких стратегий для будущего развития страны.
Судьба страны, понятно, решается сейчас в Киеве. Тем не менее, как вы оцените ситуацию в разных регионах вашей страны? Она важна сколько-нибудь?
Вы знаете, если даже вчера многотысячная акция прошла в Симферополе, я был поражен просто. Крым всегда жил своей жизнью, но не очень-то ориентировался на Киев, на киевские события. Вчера многотысячная акция прошла в Симферополе. Огромнейшие акции в Донецке, в Харькове. Я уже не говорю о Западной Украине, где целые города просто вышли на улицы. Вся страна фактически взорвалась.
Один из вариантов развития событий, к этому, кажется, призывает партия «Свобода», ее лидер Олег Тягнибок, это проведение общенациональной забастовки. Насколько это реально?
Это реально, абсолютно, но это как одна из форм. Это не цель, естественно, это один из инструментов дальнейшего давления на власть. Пока что идея не воплотилась в жизнь. Необходимо создать всеукраинский стачечный комитет и, соответственно, необходимо наладить сеть коммуникации между инициаторами стачек. Это вопрос, который решается не за один день, не за один час. Это необходимо очень тщательно проработать этот вариант.
Что вам подсказывает опыт политического эксперта и знания внутриполитических реалий украинских? Ситуация будет радикализоваться дальше или все может пойти по какому-то руслу мирных протестов и, может быть, переговоров между властью и теми, кто представляет вот эти недовольные слои украинского общества?
Есть два варианта. Первый – это доведение ситуации до некой точки кипения, когда уже, казалось бы, уже некуда дальше идти. И после этого начинаются переговоры с тем, чтобы выработать некий компромиссный вариант дальнейшего поведения. Например, отставка правительства, возврат Конституции 2004 года и так далее. Второй момент – это если стороны действительно пойдут на силовое решение вопросов, если пойдет стенка на стенку, это закончится исключительно одним. Это серьезное противостояние по сирийскому принципу – и в перспективе раскол страны на два государства. К сожалению, управляющихся не внутренними элитами, а извне.
Перспективы сейчас вот досрочных выборов Рады и президента вам представляются реальной?
Пока что я думаю, что это как запасной вариант, это некий лозунг, о котором говорят, но реалии таковы, что в бюджете страны нет денег. В бюджете страны нет возможности просто провести эти выборы. Поэтому я думаю, что после целого ряда громких слов о том, что могут быть досрочные выборы, я думаю, что все-таки стороны согласятся на некие компромиссные варианты, которые были бы менее материально затратными и менее политически рискованными.
Что вы имеете в виду?
Имею в виду переформатирование большинства и смена руководства Рады, а также смена кабинета министров. Будет предложен некий более реальный и более поэтапный вариант того, как ограничить сначала, а потом лишить Януковича власти. Естественно, что Янукович не будет сидеть сложа руки, тоже будет предлагать свои какие-то варианты.
Вы исключаете вариант, при котором Киев вдруг сейчас возвращается быстро к переговорам об ассоциации с Европейским Союзом, ему идут навстречу, и такой договор до конца года берется и подписывается?
До конца года подписать невозможно, потому что необходимо собрать все-таки лидеров государств. Поэтому ближайшая дата, когда можно подписать такой договор, это 1 марта следующего года, когда будет проходить саммит Украина-ЕС. Но дело в том, что Украина никуда не выходила из переговорного процесса с Евросоюзом. Они сделали паузу, они просто решили, что необходимо перейти к новым переговорам относительно условий подписания. Никто не заявлял о том, что мы полностью прекращаем отношения с Евросоюзом.
Как вы думаете, у Москвы есть потенциал для смены власти на Украине?
У Москвы есть много разных возможностей, поэтому я не удивлюсь, если российский след окажется через некоторое время играл самую важную роль во всех событиях последнего времени в Украине.